Добрый день, дорогие друзья, с вами Архивная революция и я Михаил Тимин. А у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, военный историк, кандидат исторических наук. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами договаривались продолжить про 42-й год, правильно я понимаю?
Да, 42-й год, и начало 42-го года ознаменовалось таким своеобразным явлением, которое можно назвать протокрепостью. Когда окруженные немецкие войска снабжались по воздуху и удерживали важные опорные пункты в узлах дорог, либо просто сдерживали таким образом советские наступления. Это достаточно своеобразная техника, и имеет смысл просто объединить несколько эпизодов, схожих по своему смыслу, структуре и на самом деле повлиявших на дальнейшее оценку возможностей снабжения в окружении со стороны немецкого командования. Поскольку Сталинград был, естественно, не первым примером. И здесь я хотел бы сказать несколько слов. Вот я специально принес книгу в своей библиотеке. Будет неправильно думать, что за рубежом не интересуются советско-германским фронтом. Более того, в последнее время стали все больше понимать масштабы и ожесточенность сражений именно на советско-германском фронте. И автор, западный автор Джейсон Марк, написал ряд весьма неплохих, я бы даже сказал, отличных и блистательных на фоне обычной литературы западной о советско-германском фронте книг, в частности, книга о сражении за холм. Он подходит к делу с всей скрупулезностью, поднимает в основном, конечно, то, что доступно западным авторам, немецкие документы, но, тем не менее, вот если брать даже конкретную книгу, то привлекались и советские данные. Тут просто описано конкретное сражение на советско-германском фронте, потому что такой драматизм, размах и вообще значение советско-германского фронта для Второй мировой войны профессиональные историки понимают. И холм – это будет как бы один из тех эпизодов, о которых имеет смысл говорить, поскольку по стечению обстоятельств в середине 30-х годов, когда, что называется, Гитлер официально отказался от выполнения условий Версаля, немцы начали спешно наращивать численность своей авиации. А что они наращивали? То, что было уже в серии. И в серии были самолеты Ю-52, трехмоторный самолет, который тогда расценивался как бомбардировщик, но на самом деле это была машина, использовавшаяся большую часть своей карьеры как транспортная. Самолет мог поднимать 2 тонны и использоваться для не только для доставки пассажиров, но и для доставки значительного количества грузов. Уже в ходе блицкригов немцы применяли снабжение по воздуху, доставляли боеприпасы, горючие передовым подразделениям в кампанию 41-42 годов, зимнюю. Для Ю-52 нашлось неожиданное применение в лице снабжения окруженных. Дело в том, что наступающие советские войска не раз и не два окружали гарнизоны как отдельных городов, как в случае с холмом, так и целых областей из нескольких населенных пунктов. Это прежде всего Демянск, как самый крупный пример. Второй пример – это 23-й корпус на Ржевском, немецкий армейский корпус на Ржевском направлении. Но так вот эти гарнизоны, они были самой разной численности. Это касалось даже тактических эпизодов, когда, что называется, окружали какой-то опорный пункт на передовой, его тоже снабжали по воздуху, причем немцы озаботились еще до войны массовым изготовлением специальных парашютных контейнеров. В Красной армии тоже применялись мешки для сброса с самолетов, но они были менее совершенны, чем специализированные парашютные контейнеры. Что парашютный контейнер мог сбрасываться как авиабомба с стандартной подвески самолета и опускаться с парашютом. Мешки сбрасывались без парашюта, как показал уже опыт финской грузы повреждались. Одно дело, когда это сухари, что называется, раскрошившиеся сухари, для получателей не составляет большой проблемы. А когда это битые патроны, которые не заряжаются в оружие из-за своей деформации, это, конечно, уже гораздо хуже. Тем не менее, сначала об обстоятельствах происходившего. Если бы немцы видели парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, если бы, самое главное, они знали, кто идет по Красной площади, я думаю, что они бы были в ужасе уже тогда, уже 7 ноября, потому что по Красной площади, в частности, шла 332-я стрелковая дивизия, которая формировалась в Иваново, Ивановская дивизия, город Иваново, Московский военный округ. И это соединение даже не было задействовано, ввиду того, что были, кстати, другие дивизии и бригады, непосредственно в обороне Москвы. Вместо этого дивизию отправили далеко на фланг группы армий «Центр», поскольку группа армий «Центр», окружив войска Западного фронта под Вязьмой, продвинулась вперед, и продвижение соседней группы армий «Север» оно не было столь стремительным, и образовался такой выступ, который оборонялся растянутым на широком фронте пехотными частями. Советское командование, разумеется, решило это использовать, и здесь задействовались две армии, получившие название «ударные». Почему появилось название «ударные»? По стандартам советской военной теории они не были ударными, но ударными они были с точки зрения довольствия. То есть у нас были гвардейские части, которые получали двойной оклад, а ударные получали полуторные. И несмотря на то, что переходили в наступление новички, они, оказавшись в ударной армии, получали повышенный оклад содержания. И в том числе вот эта вот Ивановская 332-я дивизия. А в качестве командующих эти две армии, 3-я и 4-я ударные, они получили достаточно квалифицированных командующих, причем, я бы сказал так, фронтового уровня. Первый из них командовал Пуркаев, ранее начальник штаба Юго-Западного фронта, один из опытных наших военачальников, я бы так сказал, креатура Жукова, если можно так выразиться. И то, что его имя не на слуху, и то, что он не входит в, так сказать, пантеон наших лучших военачальников, это связано с Ржевом. То есть череда неудач под Ржевом привела к тому, что конкретно Пуркаева отправили на Дальний Восток, и Максим Алексеевич в дальнейшем участвовал в августовском шторме, операции августа 1942 года против Японии.
1945-го.
Да, 45-го года. 45-й, август 45-го года в Японии он тогда командовал фронтом в операции против Японии. А в январе 42-го года он был поставлен во главе ударной армии. И эти ударные армии должны были нанести удар, наступать прямо во фланг группы армий «Центр». Серьезным препятствием было то, что они наступали по такой лесисто-болотистой местности, достаточно сложной. Самое главное, там было мало дорог. Но, тем не менее, двигались они весьма успешно. И первым таким важным успехом и Калининского фронта Конева, и двух ударных армий, и вообще, так сказать, успехом на данном направлении в целом, стал прорыв в обход Ржева в направлении Вязьмы. И кроме того, еще один параллельный удар, наносившийся как раз 4-й ударный Еременко, привел к тому, что окружили в районе к северу от Белого, к западу от Ржева, целый немецкий 23-й армейский корпус. И вот этот армейский корпус стал тем соединением, которые там жались по воздуху с самого начала, потому что наши как рассчитывали, окружим, И они скоро сложат оружие, сдадутся, потому что им банально будет нечего стрелять и нечего
или
есть.
Или просто умрут от голода.
Да, или умрут от голода, что называется, в негостеприимных русских лесах. Но вот это снабжение по воздуху позволяло немцам по-другому реагировать на окружение. Будучи окруженными, войска становились на тех же позициях, скажем так, уменьшая их периметр для того, чтобы оборона была, так сказать, соразмерной тем войскам, которые имелись. И дальше их выручали деблокирующим ударом. В данном случае удар наносил модуль, который стал командующим 9-й армии, 23-й корпус генерала Шуберта, остававшийся в районе Оленина, населенного пункта. К нему пробили коридор. Заодно, причем этот коридор обрезал коммуникации советских войск 39-й и 29-й армии, которые ушли в направлении Вязьмы. Но как раз ввиду успеха Еременко 29-й и 39-й армии не оказались немедленного окружения. Именно из-за того, что по сложной местности, что называется, сплошные там леса, бездорожья, сумели оставить окошко небольшое в районе города Белый, через которое сохранялось сообщение с 39-й армией. 29-й немцы предприняли еще один удар, ее, что называется, вот, как говорится, двумя, сначала соединились с 23-м корпусом, потом еще один удар, и получают небольшой котел, так называемый, в Манчаловских лесах, где была окружена советская 29-я армия Калининского фронта. То есть, вот, опять же, когда критикуют Жукова, почему-то забывают про те неприятности, которые были на фронте Конева. Что было, как говорится, в пассиве у Жукова? Армия Ефремова, Кавкорпус и десантники. На самом деле все то же самое в тех же масштабах. Было у Конева даже больших масштабов, поскольку 29-я армия была по численности более многочисленной, чем армия Ефремова. То есть вот мне это всегда было необъяснимо, что Жукова порицают и, что называется, говорят, что Жуков кровавый мясник, а Ивану Степановичу прощают все. То есть, неудачу в Манчаловских лесах, куда, кстати, высаживали десантников для того, чтобы вывести армию из окружения. Часть бойцов вырвалась, а 39-я армия Масленникова, она просидела вот в этой области к северу от Вязьмы аж до июля 42-го года, имея за спиной как раз вот этот вот деблокированный 23-й корпус. Но это был период достаточно короткий, то есть примерно 2 недели, когда корпус сидел на снабжении по воздуху. А куда в больших масштабах и, как бы, и масштабы, и длительность, это был Демянск. А Демянск стал следствием планов Громадье советского командования, нацеленных на то, чтобы перерезать основные линии снабжения аж всей группы армий «Север». Озеро Ильмень. Был придуман какой-то хитрый план. Сбоку озера Ильмень, фланг прикрыт. Удар через Старую Руссу, дальше в направлении железной дороги, идущей в направлении Ленинграда. И группа армий «Север» остается без основной своей коммуникации. Причем на Красную армию в тот момент работало то, что вермахт остановился. Так вермахт все время наступал, и было не до того, чтобы наносить удары по его мягким участкам. Мягкие участки образовывались естественным образом за счет растяжки войск. И как раз на этом направлении немецкая 16-я армия, ввиду того, что, так сказать, основные силы вермахта нацелятся на Москву, здесь происходит растяжка фронта пехотных дивизий, и они оказываются на фронте от 20 до аж 45 километров. Местность тяжелая, лесистая, как бы неблагоприятствующая, что называется, могучим, так сказать, ударом и рейдом, но тем не менее широкий фронт – это широкий фронт. И советское контрнаступление, вот как я его называю, так сказать, наступление маршала Шапошникова, то есть
Даже книга, по-моему, была.
Да, такая. Да, именно так есть книга. Мы, по-моему, даже переиздавать собирались или переиздали уже. Это наступление предпринято не только под Москвой. Это Торопецко-Холмская операция, 3-4 ударной армии. Это наступление Северо-Западного фронта Курочкина как раз под Демянском. Но реально это было наступление, так сказать, с весьма амбициозными целями. Любаньская операция, которая, я думаю, коллега Масунов расскажет в этой студии. Харьков. Ну и на самом деле, по большому счету, и Крымский фронт – это тоже часть общего контрнаступления. Его основная идея была как раз в том, что мы бьем по растянутым войскам и имеем неплохие шансы, прорвав оборону, поскольку под Москвой в тот момент, январь 42-го года, как говорится, куда группа армий «Центр» не целуй, везде оборонная реке Лама, везде довольно тяжело. При том, что боеприпасы-то в основном расстреляны, в декабре вложились по полной, предприятия сидят на голодном пайке, там только восстанавливают производство. Повторять успех той же «Ламы» наугад выбранной точке не обязательно сработает. Поэтому, так сказать, Борис Михайлович, опять же, это я не могу предъявить прям, что называется, вот, документ за подписью Шапошникова, но череда указаний Ставки, она рисует именно это. И воспоминания того же Жукова об обсуждении процесса в присутствии Сталина и Шапошникова говорит о том, что как раз-таки, если Жуков был противник вот этого наступления по всему фронту, то Шапошникова и Сталин отстаивали идею расширения масштабов контрнаступления, на самом деле это освобождение территории, вообще шанс нанести немцам крупное поражение.
Уже в начале 42-го года.
Да, уже в начале 42-го. То есть, в принципе, опять же, если говорить о тех потенциальных возможностях, то действительно, да, прорвать пехотную дивизию, сидящую на фронте там 30-40 километров, вполне было по силам. Несмотря на отсутствие опыта, там прорывали неоднократно. События вокруг двух корпусов в районе Демянска, они как раз разворачивались в рамках этого общего контрнаступления. Когда переходит, ну, уже это январь 42-го года, 3-4 ударная армия наступает на холм Торопец рядом. Здесь следует удар, значит, в глубину. И добавили немного свежих сил. На самом деле, в основном, Северо-Западный фронт на тот момент воевал за счет своих внутренних резервов. Они сумели за счет пополнений маршевых, то есть не новых дивизий, а именно пополнений, довести численность стрелковых дивизий, так сказать, ударных группировок до 7 тысяч человек. Ну, это, в принципе, нормально. Для, так сказать, если посмотреть, как наступали в 45-м году с 4-тысячными дивизиями, 7 тысяч, это вообще об этом было, можно было в 45-м только мечтать. Бьют на Старую Руссу, но здесь происходит симметричное действие со стороны немцев. Немцы начинают из Западной Европы выдергивать все, что только можно, и вести в холодную Россию. То есть я думаю, что солдаты были прям не в восторге. Что называется, их из теплого Биарица прям в самую холодную зиму столетия.
Да.
Да, и выкидывают населенных пунктов со сложными названиями. Но, тем не менее, именно после успешного прорыва фронта...
Я бы сказал, даже из теплых французских постелей.
Да.
И уютных погребков.
Да, и уютных погребков, да. И при этом, так сказать, следующее за ними вино, наверное, наглухо замерзало и превратилось в одну стеклянно-ледяную массу. А в Старую Руссу как раз приезжает одна из таких дивизий с запада. При этом у нее оказывается еще достаточно артиллерийская поддержка. И ввиду этого Старую Руссу удается немцам удержать. С большим трудом. Она была, что называется, практически охвачена в кольцо. И, что называется, вот последний щелчок замыкания все же не получился именно из-за того, что было свежие части. Плюс артиллерия. И самое главное, немцы могли для этой артиллерии возить боеприпасы по короткому плечу. У них в Старой Руси было даже три мортиры 210 мм. То есть, соответственно, они могли всю окрестность города метать только в путь. При этом Красная Армия могла этому ответить 76-122. Если смотреть, что было у тех частей, это армия Морозова, подошла к Старой Руси, у нее был 76-122. Дальше наступать не получится. Возникает дилемма, куда двигаться дальше. Что называется, доскакать до знаменитой станции там, дно, перехватить железную дорогу и устроить коллапс группы армии «Север» прямо сейчас нет. Зато наступление, во-первых, третьей ударной армии Пуркаева создает подходящую обстановку для окружения сразу двух немецких корпусов. Ну, как бы советская разведка, она по-другому это все считала, то есть она не могла прям сказать, что вот тут сидят вот эти соединения. Тем не менее, там были пехотные дивизии плюс дивизия «Мертвая голова» эсэсовская. И ее, можно сказать, эту группировку полуокружили. И здесь прибывает подарок из Москвы. Подарок в лице первой ударной армии Кузнецова. Те самые дивизии, которые, что называется, отобрали, точнее, дивизии плюс бригады, которые отобрали у Жукова Георгия Константиновича. Для него это, понятно, было крайне обидно, что у него, что называется, в разгар наступления изымают целую армию, и она уезжает на северо-запад. Но тем не менее, это позволяет сменить направление наступления. Если до этого шли на Старую Русу в надежде ударить в глубину, то теперь решили поймать Синичку. Ну, как Синичка большая, толстая, там почти 100 тысяч человек, но тем не менее повернуть на юг.
Синичка была на редкость откормлена.
Да, такая, я бы сказал, просто Синичка монстр. И вот это от журавля в лице всей группы армии «Север», несколько там сотен тысяч человек, решили ударить на юг, в том числе уже получившими гвардию соединениями. Например, там была 7-я гвардейская стрелковая дивизия, которая отличилась, уже под Москвой, воевавшая в гвардейском звании. В этих всех довольно сложных дорожных условиях, в условиях недостатка дорог, продвигаются на юг в направлении города, который станет на слуху весь 1942 год, Рамушев. Доходят до него с севера. Тем временем ответная клешня заходит с юга из состава как раз ударной армии и замыкает кольцо окружения. Причем командующий 16-й армии немецкой говорит, обращаясь и к командующему группы армии Клейбу, и, кстати, напрямую апеллируя к фюреру, говорит: давайте отойдем на реку Ловоть. Нас вот-вот сейчас окружат. Это ничего, что мы побросаем все наше тяжелое вооружение, мы все равно по этим всем дорогам вывести не успеем. Нам главное вот сейчас встать, быстро побежать, и у нас тогда будут все солдат спасем, а железо станет трофеем русским. Фюрер сказал: на это я пойти не могу. И сказал: стоять и держаться. То есть, в принципе, этот приказ и для Лейба, и для двух корпусов означал, что их неминуемо окружат. Они уже ничего не успевали сделать.
И даже людей вывести не смогут.
Да, то есть, в принципе, как бы оставалось окно возможности для того, чтобы вывести, небольшое. И ловушка захлопывается. Туда попадает в итоге почти 100 тысяч человек, реально, если там точный подсчет был, где-то 96 тысяч человек. А советское командование, в принципе, разумно предполагает, что вот эти вот все окруженные в районе Демянска сейчас через некоторое время, как говорится, поголодают, поедят кору с деревьев и пойдут сдадутся. Но этого не происходит именно из-за того, что туда нагнали огромное количество транспортной авиации. Собственно, она маневрировала по фронту, то есть в январе снабжали по воздуху 23-й корпус на Ржевском направлении. В феврале, когда захлопнулся Демянский котел, ее перенацелили на северо-западное, и самолеты стали возить предметы снабжения, причем там находилось помимо 96 тысяч человек еще и 20 тысяч лошадок. В принципе, они были первыми кандидатами на то, что их съедят, но реально туда возили самолетами, в том числе сено для лошадей. То есть для того, чтобы сохранить подвижность артиллерии. Более того, по самым, так сказать, скромным подсчетам, нужно было на эти 100 тысяч человек возить 300 тонн в день. транспортной авиации нагнали столько, что был рекорд, когда за один день привезли 534 тонны по воздуху. Благоприятствовала ситуация то, что это были, в общем, такой лесистый район, достаточно глухой, и не так долго было лететь по прямой. То есть, в принципе, такой, как говорится, полет над советской территорией был небольшим. Кстати говоря, именно в том районе происходит событие «Повести о настоящем человеке». Да. Как раз Моресьев был вот этот вот бой в воздухе.
Ну, он как раз охотился за Ю-52.
Да, он как раз охотился за немецкими транспортными самолетами. И стали возить туда все подряд, включая боеприпасы, артиллерию. Причем самым прожорливым была именно артиллерия. Из ежедневно привозимого 100-200 тонн было боеприпасов. Причем, что интересно, основным организационным потребителем была как раз мертвая голова. То есть, именно мертвая голова больше всего настреливала, потому что находилась на том участке, где как раз больше всего требовалось действие артиллерии. И за счет того, что могли доставлять туда не только, что называется, цинки с патронами, но и снаряды, включая даже 150 миллиметров, потому что Ю-52 один, 2 тонны, туда можно было засунуть даже целиковую пушку. Понятно, что возили туда и пополнение, и возили туда даже легкие орудия противотанковые, и вывозили раненых. То есть, в принципе, это было, так сказать, снабжение вполне полноценное, которого ранее до этого это было практически беспрецедентно в истории ВОН. Здесь еще следует сделать ремарку, что доставка снабжения по воздуху практиковалась и до того, как замкнулся котел. Потому что дороги плохие, и доставка разных, так сказать, срочно необходимых грузов, она осуществлялась и до того, как окружили.
Они, по-моему, с июня месяца вот занимались этой, такими мероприятиями, 41-го года, имею в виду.
Да, а если вы в июне, в июле это было снабжение вырвавшегося вперед танковых, конечно, дивизий, да, то зимой это были отдаленные участки фронта, которые требовали немедленной поддержки. Кстати говоря, старую Руссу, которая находилась в полуокружении, ее тоже снабжали по воздуху. Частично, именно, так сказать, наиболее срочно необходимыми боеприпасами. Потом, понятно, так сказать, уже возили все железной дорогой, но первоначально, да, это было как раз-таки авиаснабжение.
И у них такая интересная тема у немцев. У них же как бы при каждом флоте, при каждой группе армии была там 1-2 транспортных группы, примерно по 50 юнкерсов 52-х. Но они вообще не парились, не ограничивали себя. У них было где-то порядка, по-моему, 3 или 4 авиаскадр вооруженных, там каждая по 2-3-4 группы, ну, различным составом в разное время, но тем не менее, которые базировались там в Австрии, в Германии. И они вот спокойно из июня, с июля 41 года и август летали. Иногда потери попадаются, и так вроде, опа, откуда взялась здесь там потеря такой группы? Она же вроде не была на Восточном фронте. А она, как спокойно действовала, и ничего.
Кстати, в числе потерь под Демянском фигурирует 2 Ю-86.
Ну, запросто. Мы можем, так сказать, сделать лирическое отступление и рассказать, собственно, про технику, которая была использована. Правда, это лучше, наверное, зрители, если ознакомиться со статьями и книгами таких двух историков авиации Ларенцева и Заблоцкого, да, которые очень много написали именно про котлы, про снабжение котлов транспортной немецкой авиации. У них прям серии статей были в различных журналах, но мы попробуем их подвесить, если найдем в электронном виде, потому что они в основном выходили все в бумажном виде еще в свое время. Вот, товарищам огромное спасибо.
Да, именно это, вот эту тему они раскрыли, да, разработали. Но возвращаясь к Демянскому котлу, оставили там под управлением второго корпуса Брокдорф Алефельда, и вот эти дивизии, они как бы стояли и никуда не дергались. При этом советской стороной были предприняты шаги по нарушению снабжения по воздуху. Чем был благоприятен для немцев Демянск, в отличие от даже других многих эпизодов, это то, что там был полноценный аэродром, причем построенный заранее. Он имелся. Его просто использовали для доставки грузов. Наши попытались использовать десантников, присланных как раз с московского направления, для того, чтобы просочиться и уничтожить эти аэродромы. Но вот это мероприятие, к сожалению, успеха не имело. Проблемы десантников, так же, как на самом деле кавалерии, было в основном легкое вооружение. И они поэтому не могли полноценно крушить немецкие гарнизоны, которые зачастую имели полноценную поддержку артиллерии. В силу этих причин переживает гарнизон Демянска февраль-март. И к марту немцы начинают накапливать свежие силы для того, чтобы пробить коридор окруженным. Потому что по воздуху это, конечно, хорошо. И даже там, что называется, 500 тонн можно довести. Но силы авиационной группировки на самом деле постепенно таяли. Ввиду того, что и бились юнкерсы, и сбивали их так или иначе. Хотя плечо подвоз было небольшим, и юнкерс смог благополучно избежать встречи с советскими истребителями. Собирают группировку из свежеприбывших, опять же, дивизий, потому что в 5-ю ЕИСскую дивизию в ноябре вывели с Советско-Германского фронта во Францию на восстановление, восстановили. Она приезжает обратно в марте. Помимо этого еще одна егерская дивизия, батальон штурмовых орудий, кроме того, боевая группа из 8-й танковой дивизии. То есть, вот, несмотря на то, что там действовала основная немецкая пехота, у нее были танки. Поэтому, когда советские мемуаристы пишут врага танки, это ни в коей мере не преувеличение. Но одновременно начинается оттепель, условия ухудшаются. Двигаться по, так сказать, лесистой местности в условиях бездорожья, прямо скажем, не сахар. Но, тем не менее, собирается группировка под командованием Зейдлица, будущий член комитета «Свободная Германия», попавший в плен в Сталинграде. Но вот тогда Зейдлиц-Курцбах был таким образцово-показательным нацистским генералом. Никто не знал, что пройдет буквально еще несколько месяцев, и люди Зейдлица станет нарицательным именем для мифических персонажей, немцев, воюющих на стороне Красной Армии в немецкой форме. То есть вот было пугало, значит, для немцев, особенно в 1945 году, люди Зейдлица. То есть как раз тот самый Зейдлиц-Курцбах. Причем, что интересно, в плену он довольно подробно описал, как он пробивал этот самый коридор. Первоначальный план не сработал, несмотря на то, что у него была и поддержка авиации, и танки, и на самом деле довольно сильная артиллерийская группировка. Главным, опять же, преимуществом было то, что у него станция снабжения железнодорожной была ближе за спиной, чем у наших, которые оборонялись. Потому что те, кто стоял между вот этим вот котлом сзади, деблокирующей группировкой, у них снабжение было, прямо скажем, не сахар. Вообще, позвольте себе такое лирическое отступление. Я тогда еще совсем ребенком побывал в деревне Залучье, которая как раз находилась в районе Рамушевского коридора. Я так в силу, так сказать, семейных обстоятельств по разным деревням ездил. И вот в деревне Залучье у меня было вот четкое ощущение, хотя я тогда не знал, что тут происходило, что здесь происходило какое-то сражение. Вот я не скажу, что я, как говорится, шмайсеры на ветвях не висели. Но вот было какое-то вот ощущение, что вокруг было что-то грандиозное. Я не знаю, это как рационально объяснить, но тем не менее, вот такая маленькая деревенька, вот в ней были ощущения совсем другие по сравнению. То есть вот ни разговора, мне никто там ничего про это не рассказывал. Я потом уже, что называется, чуть ли не в последний день своего визита в местной школе, зашел там, прошел, увидел карту. И там увидел, что, так сказать, деревня Залучье, да, действительно было. Но вот такое, может быть, как раз это тоже место повлияло на меня в плане занятий военной историей. Понятно, что если бы я сейчас туда приехал, я имел уже более осмысленную цель, я знал, куда идти, что смотреть, там, прочие какие там места. Хотя понятно, что это был просто лес, через который пробивали коридор и сумели его пробить к апрелю 1942 года и восстановить сообщение с котлом. При этом Следует подчеркнуть, что снабжение по воздуху сохранялось у немцев вплоть до эвакуации Демянского вот этого мешка в следующем году, в 43-м году. Тогда, под влиянием Сталинграда и, что называется, сталинградского страха, немцы вывели, но сам процесс воздушных перевозок он не прекращался. Здесь имеет смысл, так сказать, несколько слов о том, что до мая они туда доставили. То есть совершили аж 14 тысяч, даже 14,5 тысяч вылетов в котел. Доставили 24 тысячи тонн различного снабжения. Доставили туда 15,5 тысяч пополнения. К этим вывезли оттуда 22 тысячи раненых и больных. Обошлось это все, к счастью, в 125, опять же, это немецкие данные, не советская заявка, это немецкие данные, скорее всего, они даже не полные, 125 потерянных машин, 106 Ю-52, 17 Хенкель-111 и вот 2 Ю-86. Кроме того, еще 140 машин были повреждены, возможно, некоторые из них потом списаны. Было потеряно почти 400 человек летного состава. И вообще говоря, объемы горючего, которые на этом были сожжены, они не поддаются такому, что называется, количеству. То есть вот был Демянск, обошелся немцам в 42 тысячи тонн сожженного авиационного топлива. То есть это треть всего, что производилось в Третьем рейхе за месяц. Понятно, что это растянулось где-то примерно на 2 месяца, но, тем не менее, само предприятие по снабжению могла себе позволить именно Германия, как богатая страна, которая, кроме того, захватила и какие-то ресурсы стран Европы, в том числе и топливные. То есть это не следствие того, что каких-то, вот, что называется, роковых ошибок. Советская команда действовала абсолютно четко и осмысленно. Мы их окружим, и они посыпятся. Никто не думал, что их начнут закидывать золотыми слитками, в сущности, и расходовать на них колоссальные, просто, так сказать, по меркам, опять же, Советского Союза, просто фантастическими ресурсами, затрачиваемые на снабжение орды в 100 тысяч человек, затерянные в лесах и получающие снабжение по воздуху.
И это вот очень интересно, Алексей Валерьевич, вот то, что вы затронули про транспортную авиацию немецкую, то, что мы чуть-чуть до этого поговорили. Они ведь, получается, так, что мало того, что смогли сформировать соединение целой транспортной авиации еще до начала Второй мировой войны, они еще смогли наштамповать этих самолетов достаточное количество.
Ю-52, да. Ну, как бомбардировщиков, но они остались как...
А вот тут момент важный. Ю-52, он не создавался как бомбардировщик изначально. Это было вот продолжение гениального творения, собственно говоря, Юнкерса, который начинается еще от F-13, первого цельнометаллического самолета, собственно, пассажирского, который произвел фурор, на самом деле, в коммерческих перевозках. Ну, точнее, в почтовых сначала перевозках, а потом в коммерческих, в Европе. И вот пройдя некоторый путь, эволюционировав вот от небольшой четырехместной машины, через там F-34, через G-21, потом G-24, они так потихоньку-потихоньку добрались вот до золотой, так сказать, своей вот это золотого сечения, до Ю-52. Он, конечно, потом проиграл все-таки по своим тактико-экономическим характеристикам Дугласу DC-3.
Не, ну DC-3,
да. Да, но DC-3 это вообще была уже прорывная машина на другом уровне. Все-таки
ну и другого поколения.
Тетушка Ю, да. Это была все-таки еще самолет предыдущего поколения. Но тем не менее, вот эти вот коммерческие перевозки, они позволили накопить опыт эксплуатации, опыт постройки и вот таких вот транспортных машин. Угу. И в какой-то момент они их просто приспособили для двойного назначения. То есть у них в какой-то момент получилось так, что новые бомбардировщики, которые они пытались поставить в строй, там, Дорне, там, 19 и так далее, они, ну, не очень получались. И плюс машины двойного назначения, которые они начали делать, это как раз вот то, что вы упомянули, Хенкель 111 и Юнкерс 86. Угу. Это были такие хитрые машины, которые они имели фюзеляж, в котором можно было поставить по 2 ряда кресел, угу, и перевозить людей. То есть они как бы были пассажирские.
Ну, для Люфтганзы.
Ну, они там, да, для Люфтганзы, неважно. Просто они как бы были двойного назначения. Они изначально проектировались, что можно было использовать как пассажирские. Но одновременно можно было внутрь ставить оборудование для бомбосека. То есть в Хенхеле, вот, например, у него между
специальными такими стеллажами, как бы контейнерами для бомб, был проходик. Угу. И то есть вот можно было пройти через весь салон в пилотскую кабину.
И подвеска бомб, по-моему, вертикальная, да?
Да, и подвеска бомб была вертикальная. Они потом отказались от этого в последних сериях самолетов, ну, не стали уже заморачиваться. Но вот путем нехитрой демонтажа даже на полевых аэродромах вот этого оборудования для, собственно говоря, боеприпасов, да, можно было сделать нормальный не пассажирский салон, а просто грузовой салон. И то есть вот почему они хенхели применяли, в том числе из боевых групп. А потом и начали ими вооружать транспортные группы. И Ю-86 тоже самая ситуация была. Они от них отказались еще до начала, собственно, Второй мировой войны. То есть они их в Испании там немного использовали, а потом переделали этот самолет в транспортный, собственно говоря. И Ю-86 у них служили также транспортными машинами.
Да, и тут вот, что называется, перекидывая мостик к следующему нашему сюжету про холм, стоит сказать, что еще же и транспортные были планеры.
Да. Причем гигантские просто транспортные планеры они использовали в том числе.
Ну да, это Ме-323 гигант, да. Куда мог влезть еще и танк.
Ну, они либо легкий танк, либо САУ легкую можно было перевозить.
Как антивеспи, да?
Да. Но они ставили на него потом уже 6 моторов и летали вплоть через Средиземное море в Африку возили даже.
Ну так наличие не только транспортных самолетов, но и планеров, которые можно было использовать одноразово, оно сыграло важную роль в судьбе городка Холм. Это небольшой город, население до войны примерно 10 тысяч человек. Он оказался на пути наступления 3-й ударной армии. Это был важный локальный узел дорог, который на самом деле обороняли фактически поначалу только полицейские части. Причем была предпринята попытка взять его силами партизан. Немцы за счет наличия гарнизона, пока еще, кстати, немногочисленного, они сумели отбиться. Но дальше в город отходит подразделение пехотной дивизии, и помимо этого прибывают изначально противопартизанские подразделения 281-й охранной дивизии, которой руководил генерал Шерер. И как раз-таки пехотинцы из вот этих вот охранных частей образовали гарнизон и некое количество отброшенной в город обычной пехоты, разрозненной, причем там был такой даже центр снабжения. В снимках из холма постоянно проходят такие ряды припорошенных снегом грузовиков. Естественно, после того, как город был окружен, советская, как я уже говорил, 3-я ударная армия, 33-я стрелковая дивизия, город охватывают, окружают, но дальше двигаться проблематично, потому что узел дорог, и без его захвата дальше двигаться тяжело в условиях общей нехватки путей для нормального снабжения войск. Причем холм оказывается окружен очень близко от немецких позиций. Когда Пауль Карел, так сказать, певец вермахта на советско-германском фронте, он, так сказать, постоянно, так сказать, с большим надрывом рассказывает о подвигах. Один из его тезисов: холм, гарнизон Шерера, это крепость без артиллерии. Это неправда. Во-первых, в самой крепости Холм были тяжелые пехотные орудия. То есть и 75 пушки, как раз-таки с помощью планеров по требованию коменданта Шерера был посажен планер с пушкой и с расчетом, причем садились эти планеры 2 или 3 раза. И доставили, по-моему, пару пушек 50 мм, плюс еще с коническим стволом ПАК-41. Во-первых, была внутренняя артиллерия. Во-вторых, ввиду близости к линии фронта, холм поддерживался огнем дальнобойных орудий 210 мм, с позиции 218-й пехотной дивизии находился достаточно близко, чтобы его поддерживать издалека. Это, опять же, это закидывание золотыми слитками, что с большим рассеиванием полили на максимальную дальность, примерно там 15, почти 20 километров. Но, тем не менее, Это было в наличии в любую погоду. В хорошую погоду летала авиация. Поэтому Карел, надрывающийся про то, что гарнизон численностью там между 3 и 4 тысячами человек воевал без артиллерии и вообще без поддержки, это неправда. Поддержка у него была. И за счет получения противотанковых пушек он получил самую главную возможность – это отражать танковые атаки. Потому что так огромные проблемы для гарнизона были атаки танков, даже легких. Но тем не менее, получив противотанковые пушки, немцы сумели отбиваться в том числе от танковых атак. И, как я уже говорил, для Красной Армии маневренные операции были вполне по силам, а вот тараны на узком участке, когда требовали штурмовые действия, когда требовалось, там, что называется, преодоление заградительного огня, обходы, охваты пулеметных точек, вот с этим было уже тяжелее. Поэтому Холм сумел отбивать атаки именно из-за доставки по воздуху. Причем, несмотря на то, что это был маленький городок, а периметр окружения был небольшой, по настоянию командование, и, разумеется, не только командир гарнизона, а командование уровня группы армий заставляли летчиков садиться чуть ли не под минометным огнем Красной Армии. Был эпизод, когда посадили 7 Ю-52-х, из них 4 так и осталось на летном поле. Они никуда больше не улетели. Просто, так сказать, повредили огнем едва ли не стрелкового оружия до нелетного состояния. Но, тем не менее, потеряв пару десятков самолетов, немцы доставили достаточно боеприпасов в город, чтобы он мог отражать штурмы. Что называется, и еду, и боеприпасы. Горючего не требовалось, поскольку периметр был небольшой. Это все позволило гарнизону держаться почти 3 месяца. До того, как он был деблокирован, опять же, за счет прибытия свежих сил и в том числе за счет привлечения танкового кулака. То есть, опять же, был применен тот же метод, когда, собрав в кулак танки из танковой дивизии, посылают их в пехоту, и они, так сказать, гальванизируют атаку пехоты и проходят вот эти самые несколько километров до Холма. Это происходит уже в мае 1942 года. Гарнизон деблокируется. Шерер становится практически в Германии, что называется, почти национальным героем. Хотя надо сказать, что буквально через год ему предстояло пройти то же самое, но с другим результатом. Когда он оказался командующим гарнизона города Великие Луки, город окружили. На этот раз Шерер оказался снаружи котла. И гарнизон 7 тысяч человек, это уже был начало 43-го года, практически полностью уничтожили. И вот переход войны в разные этапы, они вот очень хорошо видны по карьере этого немецкого генерала. Относительно успех в Холме и буквально через год катастрофа в Великих Луках. Но в дальнейшем какой-то громкой карьеры он не сделал. То есть это вот, что называется, на мой взгляд, в какой-то мере это было такое детище пропаганды. Потому что участок был периферийный, но ввиду того, что везде фронт трещит, надо было каких-то мегагероев. И вот таким мегагероем стал командир вот этого там, 3000-го гарнизона Холма. Хотя, в принципе, сражение довольно интересное. Вот объемистая книжка Джейсона Марка написана так, она хорошо читается, интересная, с большим удовольствием я в свое время прочитал именно вот как опыт осады обороны крепостей. Потому что понятно, что я читал из соображений, а какие были реально дыры-то, через что можно было, так сказать, этот гарнизон вскрыть. То есть, в принципе, шансы сокрушить были. Но другой вопрос, что для этого надо было знать, когда и что. То есть элемент везения, он на войне тоже всегда присутствует.
Ну, там, небось, у наших, как обычно, просто гаубиц 152-миллиметровых не было, или снарядов к ним не было.
Нет, там количество артиллерии некое было, были даже танки, но были проблемы именно с подвозом. То есть это был такой, я бы сказал, дальний угол наступления вот этих двух ударных армий. Если говорить о боевых действиях на вот этом направлении Холм, Демянск в целом, то соотношение потерь сторон, его можно оценить примерно так, что где-то около 200 тысяч убитыми, ранеными, заболевшими теряет советская сторона, и где-то 80-100 тысяч теряет немцы. Поскольку это было такое, я бы сказал, сражение крайне напряженное и сопряженное с большими потерями именно вот в этих вот перестрелках в лесах. Опять же, действительно, массово шли и обморожения, и, так сказать, санитарные потери тоже были крайне тяжелые.
Ну и опять же, будь у советской стороны такая же транспортная авиация, как у противника, тоже могли и снабжение наладить круче и так далее. Если брать тот же «Грызот» Демьянска, ну не будь немецкой транспортной авиации, ну сдались бы они, да и все. И вот, это, вот 100 тысяч человек пленных там.
И гигантская дыра во фронте. Все. Потому что понятно, что те, кто стоял на периметре котла Демьянского, если бы они повернулись в сторону Старой Руссы, неизвестно, кто бы выиграл. Хотя именно Старую Руссу, помимо, так сказать, свежих сил, туда выдвинули еще боевые группы из 18-й моторизованной дивизии. То есть моторизованная часть, в общем-то, элита. И, если не ошибаюсь, у них даже по штату было 2 пулемета на отделение. В общем, такой этот крепкий гарнизон мог тоже быть разгрызен, если сдается Демьянск. То есть вообще задача Демьянска, она бы резко изменила обстановку на всем, даже вот северо-западном направлении, потому что имелась уже реальная возможность двигаться в тыл группы армии «Север». Потому что, строго говоря, вот то решение, которое предлагали с отводом, оно позволило бы уплотнить фронт. Можно было построить фронт, как, собственно, и произошло в 1943 году. Потому что год спустя Красной армии предпринималась попытка срезать Рамушевский коридор, то есть вот этот вот коридор, пробитый к Демьянску. И, соответственно, дальше операция «Полярная звезда», такой советский «Маркет Гарден», когда вбрасывается цепочка парашютных десантов, и за ними двигается армия Катукова, танковая, и, что называется, тоже в тыл группы армии «Север». Тогда немцы, напуганные Сталинградом, независимо даже от знания советских планов, о них не знали, они выводят всю эту толпу из Демьянского котла, 100 тысяч человек, и выстраивают их фронтом. Если бы их успели срезать, то была бы действительно полярная звезда им. Потому что, как бы, не имея этих войск, они элитных, достаточно хорошо подготовленных и десантников, и стрелковые части имели хорошие шансы проломить фронт и двигаться в глубину. Но вот без, опять же, колоссальных ресурсов все могло повернуться иначе. То есть понятно, что если гарнизон Демьянска складывает оружие, а эсэсцы уж, я не знаю, видимо, все поголовно бы застрелились, но тогда брешь, и, может быть, и блокада Ленинграда была бы снята раньше. Просто элементарно ввиду того, что группа армии «Север» пришлось бы стремительно отступать и выстраивать новый фронт.
Ну, это опять же говорит о том, что в руках германского военно-политического руководства были некие козыри в виде военно-технических средств, да, которыми является, например, та же транспортная авиация, которую они вот смогли накопить в конце 30-х годов за счет того, что они вот эти вот бомбардировщики Ю-52, когда у них наконец появилась возможность выпускать настоящие бомбардировщики, они их просто перевели в транспортные группы и объединили в эскадры. И потом, кстати, с их помощью и операции в Западной Европе проводили, ну и на Крит, естественно, высаживались.
И Крит, и на самом деле и Африку снабжали. То есть это был, на самом деле, это был просто обыденностью. И вот в Демьянском холм, это как бы самый известный эпизод. А так, да, снабжение по воздуху, использование авиатранспорта. И вообще это такой опыт, который был предтечей современных аэротранспортабельных.
Да, а в этом плане наши, соответственно, вот, так сказать, некоторые специалисты, или не наши, которые говорят, что вот у Советского Союза формировалось 5 воздушно-десантных корпусов перед войной там, и так далее. Но тут другой вопрос, что их использовать мы смогли только через некоторое время, когда выпустили бы достаточное количество самолетов Ли-2.
Да, Ли-2, и вообще, так сказать, для Ли-2 требовался и алюминий, то есть ресурс нет. Если бы война повременила, конечно, может быть, и ресурсов было бы больше. А так у нас, опять же, если говорить о том, чем была занята советская транспортная авиация зимой 41-42 годов, возила еду в Ленинград.
Но там еще была проблема-то в чем? Там были довольно широкие планы по использованию бомбардировщиков, устоявшихся ДБ-3, которых хотели уже прямо вот накануне войны подписали приказ о переименовании 6 тяжелобомбардировочных полков в транспортно-бомбардировочные. Там новые штаты вводились, плюс должны были формироваться еще 5 полков. Из этого количества один полк оставался на Дальнем Востоке, чтобы там бригаду тренировать, а остальные 10 полков должны были, соответственно, быть развернуты в Прибалтике 2, в Белоруссии 2, на Украине 4, как раз по 2 полка на каждый воздушно-десантный корпус. Но планы эти были с чем сорваны? Тем, что большие потери летом 41-го года, пришлось эти ТБ-3 несчастные бросать в бой. Ну, естественно, в основном не днем, хотя тоже было пару прецедентов, но в основном ночью, но все равно они вот до зимы 41-го года успели понести серьезные потери. И поэтому их уже не так много оставалось.
Но тем более ТБ-3 все же машина большая, тяжелая, не на всякие аэродромы она сядет.
Да, разумеется. Но их и просто уже стало не так много, на самом деле, чтобы их можно было использовать как Ю-52.
Потому что Ю-52, в общем, был по своим размерам самолет, подходящий для того, чтобы сесть на такой любой второразрядный аэродром. И даже в случае холма, фактически на импровизированную площадку. Понятно, что они превращались в гору обломков периодически, но тем не менее могли сесть и на неподготовленную площадку.
Да, ну и плюс то, что сам самолет был гораздо более подготовлен, именно как, ну, он, собственно, создавался как транспортно-пассажирский, поэтому просто объем грузовой кабины был больше, несмотря на то, что он был меньше. Ну, не намного, но меньше, чем ТБ-3.
А ТБ-3, наверное, все же больше, чем 2 тонны поднимал.
А в том-то и дело, что как подвешивать? Вот эти все эксперименты Гроховского и прочего, кстати, Котельников Владимир очень хорошую книгу писал про это, пытались же делать, чтобы подвешивать под него, ну, там, и легкие танки, и орудия, и автомобили и так далее. Но все это можно было делать только на внешней подвеске фактически. То есть внутрь можно было грузы загружать, но не такие большие. Я, наверное, думаю, что двигатель авиационный, как в Ю-52, не запихивали.
Да, у Ю-52 были только сбоку ворота. И на самом деле
На Дугласах.
Да, на Дугласах тоже были ворота, куда можно было засовывать крупногабаритные грузы.
То есть вся разница была в том, что Юнкерс — это был именно транспортный самолет. Ну, транспортно-пассажирский. А ТБ-3 — это был бомбардировщик. То есть вот нам тут немножко не повезло просто.
А у нас еще, опять же, эти Ли-2, они же использовались как бомбардировщики. То есть ввиду нехватки бомбардировщиков на них вешали бомбы.
Ну, это просто уже в процессе, так сказать, того, что когда выяснилось, что у нас очень проблематично с производством ДБ-3, который, собственно, производил только довольно маломощный завод в Комсомольске на Амуре, потому что все остальные заводы переключились на выпуск Л-2, соответственно, других самолетов. То есть оставалось что? Ленд-лиз, который только еще набирал обороты, или что? Вот 84-й завод, который к этому времени, слава богу, освоил производство, наконец-то, ПС-84, а затем Ли-2, вот стали забирать.
Вот в моем родном городе, да, Ташкент.
Да, как раз он переехал в Ташкент из Подмосковья, и, собственно говоря, там начал произойти, часть самолетов действительно отбиралась, и на них ставилось вооружение, подвески для бомб, и они использовались как дальние бомбардировщики. Причем очень долго, практически до конца войны. Многие части использовали.
Да, подводя итог, можно сказать, что транспортная авиация играла, на самом деле, огромную роль в сухопутных операциях Второй мировой войны. Ее наличие и отсутствие, оно тоже было фактором успеха или неуспеха тех или иных наступательных или оборонительных операций.
Но это еще раз говорит о том, с какой промышленно развитой страной мы столкнулись в какой-то момент.
Да, и нужны были всевозможные перпендикулярные решения. И на самом деле вот знаковым был Сталинград именно в том, что он психологический перелом. Уже технические средства, может быть, и были, снабжение по воздуху. А вот сидеть и ждать, когда снабжают по воздуху и деблокируют, уже настроения не было. Вот зимой 41-42 годов еще... А что такого? Обещают? Так сказать, наверху обещают, обязательно деблокируют. А после Сталинграда уже обещаниям перестали верить.
А все-таки удалось какое-то, может быть, какой-то из этих вот городов-крепостей уничтожить?
Да, значит, да, есть позитивный пример небольших масштабов, но тем не менее на Западном фронте, на московском направлении, была короткоживущая такая крепость, протокрепость точнее. Это город Сухиничи. В город также прибывала дивизия с запада. И была сформирована так называемая группа фон Гильза. И эту группу фон Гильза удалось выбить. Крепость в Сухиничах, она просуществовала очень недолго. То есть, естественно, небольшие какие-то гарнизоны, либо не обладавшие, может, каким-то энергичным командиром, их удавалось сворачивать. И вот как раз Сухиничи у нас пример того, что не всякая крепость будет жить долго.
А там немцев, как получилось, окружили, уничтожили, или они прорвались?
Их пытались деблокировать, и там был частичный прорыв, частичное уничтожение. То есть, в принципе, это такое, ну, когда других вариантов уже не было, когда нужно было, так сказать, или бежать, сломя голову, или... Потому что полноценное деблокирование, оно, так сказать, не произошло. Поэтому Сухиничи не повторил судьбу ни Холма, ни Демянска. То есть у нас образовался цельный Сухинический выступ, большой по своей площади, и на самом деле немцы постоянно облизывались его срезать, но так их планы громадью реализованы не были.
Алексей Валерьевич, а вот я так понимаю, что вот эта вот судьба вот этих вот городов-крепостей, она в свое время пыталась, немцы попытались это же использовать в 44-45 году в Германии уже, да?
Да, и в Германии на территории, но это уже, это вот зима 41-42, это такие протокрепости, то есть они складывались случайно, хотя тоже использовали слово там крепость, но вот крепостями 44-45 года у них такая дальняя родственная связь, и на самом деле задачи ставились уже разные, и вот тот же Холм, Демянск, это обязательно восстановление. А в 44-45-м это на самом деле, так сказать, обещалось, но реально это, ну, это было уже нереально с точки зрения даже общей обстановки. А в 41-42-м оно складывалось стихийно чаще всего. И тот же Холм при, так сказать, другом стечении обстоятельств, он был бы взят так же, как множество других городов, например, Торопец, где было без всякой крепости, было захвачено просто как у колосса, там, по-моему, в одном городе только 700 автомашин было захвачено, какие-то миллионы патронов, то есть там Торопец был довольно крупной базой снабжения, вся эта база снабжения просто из-за отсутствия не вовремя, так сказать, приехавшей из запада части, наоборот, вовремя ворвавшиеся в город наши бойцы, привели к тому, что все эти запасы стали советскими трофеями. Так что понятно, что многие города брали с гораздо большим, так сказать, напором, успехом. И Холм, я бы даже сказал, скорее исключение, чем правило. То есть это стечение обстоятельств конкретного региона.
А Демьянск, там просто много войск было, да? И
да, там просто большой, да, просто большой мешок, да, который вполне разумно задумали окружить, но это, да, 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 это просто большой по площади, там даже, я бы сказал, не столько именно какие-то узлы дорог, насколько именно район, занимавшийся ввиду сложившейся оперативной обстановки еще осенью 41-го года.
А я вот что-то думал, честно говоря, что вот эти фестунги, которые вы в своей книге описываете, да, битва за фестунги, да, да, это все-таки был какой-то некий такой переосмысление опыта, и все-таки думали, что снабжать их тоже будут...
Думали, что снабжать по воздуху, но как бы изначально предполагалось, что будут какие-то запасы. Но с запасами чаще всего было плохо, и поэтому снабжали по воздуху, но уже в других обстоятельствах, и чаще всего уже не было даже, ну, довольно быстро заканчивались аэродромы. И родственная связь, она была, но такая, сказал они, дальние родственники друг к другу были.
Ясно. Ну что, очень интересно, как всегда. Собственно говоря, спасибо, спасибо большое, да, что пришли.
Всего доброго.
Да, всего доброго. Дорогие друзья, всего самого наилучшего. Ждем на стриме.